Бхагавад-гиту, как она есть, с комментарием его божественной милости, Ачая Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Сегодня у нас 16 глава, которая называется «Божественные и демонические натуры». То мы можем наблюдать с вами, что люди могут сильно отличаться друг от друга в своих мыслях, поведении, действиях, убеждениях. Как еще говорится, сколько людей, столько мнений. Поэтому мир людей — довольно запутанное явление, которое очень сложно разобраться историкам, психологам, просто обычным людям. А люди просто шокируют друг друга своими убеждениями, представлениями, поступками. А чем дальше, тем больше. Есть определенное в этом развитие, как бы полярность. То есть сложное, очень сложный мир отношений людей. И мы уже с вами прочитали 14 главу Бхагавад-гиты, где описывались гуны материальной природы. И мы поняли, что поведение каждого человека, его образ мыслей, образ жизни зависит от того, какая гуна влияет на него. Под влиянием какой гуны находится. Итак, это дает нам некоторое представление об этом разнообразии живых существ и деятельности человека. В соответствии с этими тремя гунами есть четыре как бы характеристики людей. Вот, гуны три, но тут четыре типа людей появляются. Это интеллектуальное сословие людей, есть административное сословие людей и военный класс, это одно деление, администраторы военные. Есть класс бизнесменов, людей, которые могут быть таким производительным классом, как бы поддерживать экономику в стране, в обществе. И рабочий класс. Рабочий класс находится под влиянием гуны невежества, это люди не заинтересованы ни в знании, ни в власти, ни в больших каких-то финансовых делах. Им рекомендован по природе, предписан физический труд и помощь другим, служение другим. Класс торговцев, бизнесменов находится в смешанной гуне. Вот, гуны могут смешиваться, поэтому получается четыре категории. Смешанная гуна, невежество и страсти. Страсть, значит, добавляется некая активность, которая делает этих людей успешными в плане выгоды. Невежество означает, что они интересуются больше выгодой, чем смыслом жизни. Но страсть означает, что они уже могут организовывать свою деятельность так, чтобы была прибыль. Не просто работать как рабочий класс, а работать с прибылью. То есть для какого-то материального процветания эти люди очень важны. Далее следующий класс находится в гуне страсти. Это административные классы, военные. Они не работают как торговцы, не работают как рабочие. Они вообще не зарабатывают деньги. Они организовывают труд. Они говорят, недостаточно просто работать, недостаточно работать с выгодой. Нужно, чтобы общество было еще организовано и прибыль распространялась. Таким образом распространялась и распределялась в обществе, чтобы общество процветало целиком. Чтобы не было большой разницы между бедными и богатыми, там, счастливыми и несчастливыми. Они следят, чтобы не было эксплуатации в обществе. То есть они как бы вот организаторы такие. Они берут налоги. Налоги для того, чтобы обеспечивать общество людей образованием, медицинской помощью. Ну, в общем, это их задача. И защищают, если нужно, с оружием в руках от эксплуатации, беззакония и врагов. И в гуне благости находится сословие интеллектуалов или священников, или учителей различных классов, типов. Вот такие деления существуют. Но здесь в этой главе описывается еще одно деление, которое даже не зависит от влияния гуны. Необычная вещь. Это отношение с Богом души. Вот, в гунах это отношение с материальной природой души. Вот, это отношение с материальной природой. Вот такой человек становится в контакте, в отношениях с материальной природой. Либо рабочий, либо бизнесмен, либо управляющий рождается, либо учителем. Вот эти люди существуют, они живут, они работают, они так организованы. Но еще у души есть отношения с Богом, кроме материального мира, есть отношения с Богом. И здесь эта глава называется «Божественные и демонические натуры». То есть все эти типы людей могут быть врагами Бога или атеистичными, быть против Бога, или не интересоваться вообще таким понятием, как Бог, либо быть привязаны к этому понятию и искать, и исследовать, изучать, интересоваться этим вопросом. Это называется божественные и демонические натуры. Еще ведь есть деление. Итак, тексты. Первый, третий. Здесь Шри Бхагаван Увача. Здесь будет описываться божественные качества в этих трех текстах. Послушаем. Верховный Господь сказал: бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение вед, совершение аскезы, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, самоотречение, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям. Таковы, о сын Бхараты, божественные качества праведных людей, наделенных божественной природой. Вот она, божественная природа. То есть эта природа может проявляться в материальном мире, но она не имеет материальной причины. То есть нельзя просто это материальными способами воспитать в людях. То есть источником не является материя. Или материальное образование, или материальное воспитание. Это качества божественные, как бы от Бога, духовные, с другого источника. Значит, тот, кто интересуется Богом, интересуется абсолютной истиной, он постепенно развивает все эти качества. Именно из этого источника человек наполняется вот этими божественными качествами. От Бога божественные качества. Мы видим, что невозможно эти качества заменить материальным образованием или материальной этикой, нравственностью. Недостаточно будет. Почему? Потому что эти материальные качества, как бы, которые имитируют эти божественные, они больше служат ширмой, прикрытием демонических плохих качеств. То есть мы научены этому с вами, на самом деле, в материальной культуре внешне проявлять что-то хорошее, хорошие качества, подобные вот тому, что здесь описаны, а внутри полны недостатков. То есть это некая как бы имитация. Но хотя бы даже вот эта имитация этих божественных качеств уже помогает обществу жить более-менее в мире. Вот нам скажут, надо прощать. Ну а как иначе? Иначе мира не будет. Иначе в итоге вот либо ты убьешь его, либо он тебя убьет, понимаешь? То есть война, мы не можем терпеть долго войны, не надо войн. Давайте прощать друг друга. И мы вспоминаем, да, давайте прощать. Но я согласен, потому что иначе не будет мира, иначе всем будет больно, иначе много страданий. Я иду на уступку, но в сердце я не прощаю эти вещи. Внутри нет. Это только от Бога возможно. Вот этот внутренний мир одухотворить, осветить его вот совсем другим видением, как бы и таким вот особым видом счастья внутренним, чтобы избавиться от этих вот внутренних проблем, которого каждый гложет, при всем, при том, что я вроде культурный человек, я стараюсь следовать культуре, этикету, слова подбираю, не делаю дурных вещей, законы не нарушаю, стараюсь так делать. внутри все же у меня ад вот этих демонических других каких-то качеств, когда я не могу простить. Я завидую внутри. Внутри я прячу эти качества под видом вот этих вот божественных. Здесь же говорится наоборот, что есть божественная природа, когда внутри она совсем другая, а внешний человек даже может быть, ну, делает что-то неправильно. Но внутри на самом деле имеет божественные качества. То есть наоборот, потому что в материальном мире невозможно все сделать правильно. Невозможно все сделать правильно. Любой человек совершает ошибки, имеет недостатки. Это природа человека. Свойственно ошибаться. Даже когда мы учились в школе, нас спрашивали очень строго, там оценки ставили, но потом говорили, человеку свойственно ошибаться. Даже, говорит, лошадь на четырех ногах, а спотыкается. Вот такие поговорки есть. И поэтому с внешней точки зрения человек может действовать иногда плохо, поступок совершить дурной какой-то, но внутри иметь божественную природу. И наоборот, человек может поступать очень хорошо внешне, а внутри иметь демоническую природу. Вот такое необычное может быть сочетание. Давайте же посмотрим. Ну, здесь описывается божественное качество. Комментарий. В начале 15 главы Господь рассказал Арджуне об баньяновом дереве материального мира. Воздушные корни этого дерева символизируют деятельность живых существ, благочестивую и греховную. В 9 главе также рассказывалось о девах, полубогах, полубогах и асурах, демонах, безбожниках. Согласно ведам, деятельность в гуне благости помогает человеку обрести освобождение. И такую деятельность называют дайва-пракрити, божественной по природе. Те, кто обладает божественной природой, продвигаются по пути, ведущему к освобождению. С другой стороны, люди, действующие под влиянием гун, страсти и невежества, лишены возможности освободиться из материального плена. Вот эти два препятствия очень сильные. Невежество и страсть, от которых очень-очень сложно освободиться. То есть, по сути дела, невозможно даже освободиться самому человеку, справиться с этим влиянием. Тут необходима помощь наделенного духовной силой человека или вот этими вот божественными качествами. Эти как бы вот невежество настолько глубоко, что сам человек даже не понимает, что он в невежестве. И даже не знает, если даже и понимает, что иногда он в невежестве, иногда он ошибается, он не сможет осознать глубину этого невежества. Собственно, этот человек считает себя телом, материальным умом, материальными чувствами. Освободиться вот от этого впечатления, настроения крайне сложно. Я скажу себе теоретически, я не тело, я душа. А кто я как душа? О, я не знаю. И хоть я и говорю, что я не это тело, я чувствую себя телом. Вот это невежество очень глубоко, потому что врожденное качество. Мы с рождения чувствуем себя физическим телом. И считаем себя наивно именно физическим телом. Представления не имея о вечности души, о вечном бытии, о вечной природе, из-за невежества. То есть невежество – это самая главная проблема. А страсть, как бы она делает невежество активным. То есть есть вера в то, что если я буду работать, я смогу улучшить, изменить что-то, усовершенствовать здесь, в этом мире, создать что-то великое, и здесь жить буду счастливо. Так человек обманывается очень серьезно. Люди все просто как сумасшедшие. Работают в этом невежестве, работают. Никогда не получают того результата, которого они ждут. Вот из-за этих двух влияний, гуны невежества и страсти. Они очень опасны. Ну и благость, она дает нам возможность, путь уже к освобождению, через вот эти божественные качества, которые я могу уже приобрести или осознать, увидеть эти качества. Здесь важно что понять? Что эти качества должны стать нашей природой, не просто нашим воспитанием или нашей какой-то внешней культурой, а природой. Вот это называется новое рождение. То есть, как мы сказали, я могу от ума стать смиренным и скромным, а могу быть по природе смиренным и скромным. Конечно, это легко, если уже есть такая природа. Мне не нужно прилагать усилия, чтобы простить кого-то. Чтобы с этой злой памятью жить всю жизнь, знаете, и мучиться. То есть, вот эта божественная природа меня освобождает, видите, от этих проблем внутренних. Говорит, она дает возможность освободиться, когда становится природой. Но пока она не стала природой, а лишь культурой и нашей как бы практикой духовной, нам будет непросто жить с этой божественной природой, прощать, допустим, любить того, кого мы ненавидим и так далее. Им придется оставаться в материальном мире, рождаясь здесь снова либо в образах людей, либо в образе животных или еще менее развитых существ. В 16 главе Господь рассказывает о божественной демонической природе и качествах тех, кто обладает той или иной природой. Он также расскажет, к каким хорошим и плохим последствиям приводит обладание этими качествами. Значит, наше существование зависит от качеств, которые мы имеем. Наше будущее также предопределено нашими качествами. Если мы хотим улучшить свое будущее, но нужно улучшить свои качества. Если наше качество ухудшается, будущее тоже ухудшается. И настоящее будущее ухудшается с качествами. И вот развитие качеств. Поэтому здесь будут описываться те и другие качества, чтобы человек мог выбрать, каким путем идти. Это и есть наш путь. Путь развития. Либо хорошие качества, либо плохие качества. Путь развития материальной цивилизации сегодняшней не относится к этой категории, качественной. Они не знают о божественных демонических качествах, не обучены этому, поэтому они создают какие-то технологии, искусственные методы развития, считают развитием именно науку и технику, условия быта, комфорт, не принимая во внимание качественную сторону самих людей. С этой точки зрения никакого прогресса нет, не существует. Даже если мы имеем хорошие машины, хорошие условия быта, хорошие дома, прочные строительные материалы изобретаем, самолеты, спутники, все это очень напоминает серьезный прогресс, развитие, комфорта, да. Но при этом качество людей не улучшаются. Они остаются демоничными. Вот об этом это будет глава. Здесь объемные комментарии, вот эти качества здесь будут подробно описываться Шрила Прабхупадой. Прочитайте обязательно. Очень интересно, потому что разные качества предназначены для разных типов людей. Какие культивировать мы должны качества, каким путем нам идти, как обрести божественную природу. Для каждого класса людей – рабочий класс, бизнесмены, управляющий класс, интеллектуальный класс. Предписаны разные пути развития этих качеств. То, что пища для одного, я для другого. Текст четвертый. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество. Таковы качества людей, наделенных демонической природой, о сын Притхи. Еще раз. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество. Вот эти качества, их ровно здесь 6 описывается. Это их короткое описание, как бы сама суть. Это качество людей, наделенных демонической природой. То есть эти качества не воспитаны, а врожденными являются. Ну, конечно, исследовать все-таки, откуда же эти качества идут, если не от Бога. Интересно, ведь Бог, он как раз источник всех качеств, всех энергий. Тогда откуда же эти качества приходят? Косвенно от Бога. А непосредственно эти качества приходят от взаимодействия души с гуной страсти, с материальной гуной страсти, взаимодействия, которое внушает человеку то, что он является Богом или может стать Богом, То есть внушает ему желание господствовать над всей материальной природой и наслаждаться материальной природой. Вот из этого вот представления о жизни развиваются эти качества сами по себе. Стоит мне только настроиться на эксплуатацию ресурсов материальной природы, как у меня будут развиваться демонические качества эксплуататора. Сначала мы эксплуатируем материальную природу. Я же никому вреда не приношу, смотрите, если я вот смогу добыть там древесину, уголь, горючее, да. Могу пойти в лес там за дарами природы, что-то набрать, травы, могу что-то вырастить. Да, я использую ресурсы природы. Сначала я их эксплуатирую. Невинно. Затем для того, чтобы увеличить как бы свои доходы, свое богатство, я начинаю эксплуатировать людей, которые могу нанимать, платить или каким-то образом, ну, порабощать таким образом, чтобы они работали на меня, на мою выгоду. Я беру более-менее развитых людей интеллектуально и использую их. Если я превосхожу интеллектуально в образовании или физической силе, тогда я могу как-то их заставить, как-то так организовать, чтобы они работали на меня и становились очень процветающим человеком за счет других. То есть, ну, сначала человек пытается просто извлечь выгоду из материальной природы. А потом, когда несколько людей или много людей делают то же самое, между ними возникает борьба и конкуренция за источники энергии, за рынки сбыта. И мы видим это, как происходит в мире, как устроена демоническая цивилизация. С этим развиваются все эти качества, которые описываются. Есть гордость. Я русский. Приоритет мой. Говорит, нет, я американец, мой приоритет. Я претендую на эти ресурсы, потому что у меня вот больше интеллекта, больше разума, у меня сильнее оружие. Нет, мы с этим спорим. У нас тоже есть образование и знания, у нас тоже есть оружие. И вот так мы живем в мире, так сказать, в мире. Думая, как эксплуатировать ресурсы природы, как тоже тут будет господствовать. Русские, американцы или кто-то еще, или китайцы. И это гордость, высокомерие. Причем все эти качества можно скрывать, кроме одного. Гордость можно скрыть. Я ваш слуга, говорит торговец. Заходите. Он вас обслужит как слуга. На самом деле он хочет извлечь из вас тоже выгоду. Это можно скрывать. Только одно качество нельзя скрыть, это высокомерие. Это качество всегда, всегда на поверхности. Высокомерный человек. Если вы обратитесь с ним не очень почтительно, он становится вашим недоброжелателем, высокомерный человек. Малейшую ошибку совершаете, он уже вам не доверяет, это высокомерный человек. Высокомерный тот себя оценивает выше, чем он есть на самом деле. Это самооценка. Она связана с гордостью, с ложной гордостью. Грубость можно скрыть, невежество можно скрыть молчанием. Гневливость тоже можно скрыть, ну, неким таким, вы знаете, какой-то выходом откровенных каких-то речей, обвинив кого-то, указав на несправедливость. Никто даже не поймет, что это ваша гневливость. Скажет, о, он борец за справедливость. Скрывается гнев просто там ваш. В борьбе за справедливость. Тщеславие. Все великие люди, они тщеславные в материальном мире. Все великие гении, которые считают, вот, на которых ориентируются. Они были очень тщеславны, они всегда конкурировали с какими-то талантливыми людьми, могущественными людьми, вступали в конкуренцию со своими равными, скажем, соперниками. Они боролись за большую славу, обязательно мирно или не мирно, это уже другой вопрос. Но всегда и в искусстве есть такая борьба, кто более прославленный в мире музыкантов, композиторов, художников, поэтов. Все это тоже вот выясняется. Арена для борьбы — это тщеславие. И оно как бы движет этим даже вот развитием в некотором смысле. Поэтому оно скрывается за этим развитием. За этим материальным развитием скрываются все эти демонические качества, кроме одного — высокомерия. А высокомерные люди никогда не могут жить в мире даже друг с другом. Мы говорим, вот есть враждебные страны там какие-то, да, вот проблемы. Ну, давайте устраним эту вражду. Но мы посмотрите внимательно, что в каждом обществе люди даже настроены друг к другу враждебно. В одной семье даже могут быть враждебно настроены. Это называется высокомерие. И пока мы не устраним это качество, мира невозможно не будет. Значит, по этому качеству можно понять, по качеству высокомерия, уже в целом перед вами кто, демон или божественный человек. Божественный человек, ему свойственно смирение как раз. Он не оценивает себя высоко никогда, он считает себя ниже всех вообще-то. В этом стихе описан прямой путь в ад. Это комментарий. Демоничные люди часто выставляют себя поборниками религии и защитниками духовного прогресса, хотя сами не следуют никаким принципам. Они всегда высокомерны и горды своей образованностью и богатством, желая, чтобы перед ними преклонялись они, требуют уважения и почета, хотя не заслуживают его. Они раздражаются из-за пустяков и говорят грубо и неучтиво. Они не знают, что можно делать, чего нельзя. Они всегда поступают, как им заблагорассудится, потакая собственным прихотям, и не признают никаких авторитетов. Эти демонические качества присущи им от природы. Они получают их еще в утробе матери и, вырастая, проявляют их в полной мере. Человек абсолютно уверен, что это и есть его истинное существование, когда он родился с этими качествами. У него даже в голову не приходит, что нужно культивировать смирение. Да, это позор считается, с какой смирением. Отсутствие зависти, ну тогда вообще вы становитесь инфантильными. Если нет зависти, то как вы будете жить? Зависть, представьте, гордость – это же движители вообще, прогресса, деятельности. Я богат и буду еще богаче. Вот богаче всех. Кто тут сам богатый? Я буду богаче любого человека. И все в сравнении, это зависть. В голову не приходит, что есть какие-то другие пути развития. Они считают, что это единственная причина вообще развития, вот эти качества. Потому что это природа, они говорят. Другой природы нет. Нет никакой божественной природы. Она не работает, смотрите. Это надуманное все, смирение и прочее, это слабость. Не работает, не функционирует. Они не видят, чтобы это функционировало. Пятый текст. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. То есть Кришна здесь говорит, потому что Арджуна несколько пугается, слыша эти вещи. Он вдруг начинает думать, я не демон случайно, я нахожу в себе что-то подобное. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневнилость, грубость, невежество. Так у меня тоже это все есть. Тогда как же определить? Вроде у меня есть и хорошие качества, и плохие качества. Так кто же я, демон или полубог? Или божественный человек? Сложный вопрос. И Кришна говорит, ты от природы божественные качества имеешь. То есть, эта гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество могут быть лишь на поверхности. Как говорится, когда вы имеете дело с обманщиком, не время быть правдивым браманом в соответствии с обстоятельствами. Если вы сталкиваетесь с демоном, вам придется с ним сражаться. Внешне будете действовать так же, как он. Но вот врожденная природа разная будет при этом. Поэтому есть герои, смотрите. Герои есть и среди божественных людей, и среди демоничных людей. Великие герои существуют. И великие ученые тоже есть. Великие деятели, общественные, религиозные, они могут делать одинаковые вещи, очень могущественно. И все же один будет демон, а другой будет божественный. Так в чем же разница? Как же это все различить? О сын Притхи, сотворенные живые существа в этом мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, а других – демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, и теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. Текст 7. Люди демонической природы не знают, что можно делать, а чего нельзя. Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. Начинается писание демонической природы. Первое, с чего тут, что утверждается, они не знают, что можно делать, а чего нельзя. Ну, давайте мы сейчас просто немножко обсудим, что же нам можно делать, а что нельзя. Как это определить? Закон. Хорошо. Закон создал человек. Люди создали закон. Значит, люди могут создать другие законы. Есть законы, скажем, тюремные, воровского общества, криминального общества. Есть законы добропорядочных людей. То есть законы можно менять. Не я ли выбираю вообще, по каким законам мне жить? Правда, действительно. Смотрите, у меня свобода. Я могу жить честно, как все люди, но ну, так не проживешь как-то хорошо, знаете, честным образом. Трудно. Вот. Но кто хочет, пожалуйста, это твой выбор. Ты можешь выбрать закон честности. Ну, а я могу выбрать преступный мир. Там тоже есть свои критерии нравственности. Я могу воровать или грабить людей богатых, зажиточных, которые мне не нравятся. Это мой закон будет. А что, я этот закон вижу в природе. Смотрите, есть вот эти волки, есть тигры, есть олени и прочее. Так я, вот, может быть, тигр. У меня природа такая. И я живу по тигриным законам. А кто-то живет по закону там собачьим, служит всю жизнь кому-то там, всю жизнь лает, защищает, и ему кости бросают, то он говорит то, что от него требуется. Это разные люди, разные природы, разные законы. Поэтому что вы говорите, что можно делать, что нельзя? Это относительно все. Нет таких понятий. Каждый сам себе выбирает, что он может делать, что не может делать. Эта философия сейчас очень распространена, и лишь страх человека сдерживает, чтобы нарушать закон. Заметьте. Всегда за этим есть наказание, лишение свободы или высшая мера наказания. И люди смотрят туда и не хотят это делать из-за наказания, а вообще склонны поступать, как хотят. Если бы не было закона, представьте, что было бы. При первых толчках землетрясения, не только в Армении, где я лично был, но и в других местах, вот мы слышим, когда какие-то бедствия начинаются, люди грабят магазины. Кто-то мне сказал, был когда-то, ну, давно уже, наверное, давно когда-то был такой случай в Чикаго, насколько помню. На 40 минут, то есть какая-то подстанция или электроподстанция, там была авария, было сильное замыкание, вольтова дуга, и отключилось питание целого района электроснабжения, целого района Чикаго, большого района. Просто полностью не было света. И за 40 минут этого времени самый большой супермаркет этого города потерял несколько миллионов долларов. 40 минут люди в полной темноте выносили все, что возможно было. В ту же минуту они приняли это решение, не сговариваясь. Там было много народу, там было много товаров. И понятно, они все это смотрели, оценились, приценились, но у кого-то там денег хватало, у кого-то не хватало, кто-то желал чего-то большего, и тут свет раз, и весь район в полной тьме, ни фонари на улице, ничего, только там машины там где-то ездят, и все. Минута, две, три, как только люди поняли, что это серьезно, через полчаса пол магазина вынесли. Там миллионы долларов потеряли, представьте себе. Это означает, что здесь этот текст Кришна правильно говорит, люди не знают, что нужно делать, а что нельзя делать. Не знают законов кармы. Что ни одно действие не бывает безнаказанным. В природе это устроено. Это тончайший закон. Демоны этого тонкого понимания не имеют, потому что у них самооценка. А что такое материальная природа? Ерунда. Я ее изучу и буду эксплуатировать. Я тут хозяин вообще. Какая карма? Кто это придумал вообще? Удобную религию придумали индусы, а? Что ты тогда в конце не умираешь насовсем, так Высоцкий пел. Он пел еще это в песне, когда узнал, что вот, оказывается, есть реинкарнация, карма. Если ты умер в тупости, родишься деревом, ты будешь деревом 1000 лет, пока не умрешь. Тогда вот еще смеялись люди, вот еще такие законы, кто-то верит такое, индусы верят в такую философию. Да нет, при чем здесь Бог, почему тут карма? Все собственным трудом человека организовывается и существует. Нет никакого Бога. Поэтому с этой точки зрения хорошо и плохо устанавливается только свыше, от Творца, кто устроил этот мир. Только оттуда знание можно получить, что хорошо в этом творении, как оно сотворено, мы же не знаем, а что плохо в этом творении для меня. То есть есть свод писаний, который регулирует вот эту деятельность. Вот это говорит, плохо, запрещено, не надо, не надо делать. А вот это хорошо, это надо делать. Что такое хорошо и что такое плохо? Мы узнаем только в священных писаниях. Это вот первая, самая важная разница между божественными и демоническими натурами, что божественные следуют писаниям, демоны не следуют никаким писаниям, у них свои законы. Как они понимают, как хотят. Там дальше будет говориться, что единственный закон у них будет только мое желание, вожделение. Нельзя. Но если очень хочется, можно. Всегда можно найти такую возможность. Это их главный закон. Поэтому демоны своей культурой освобождают вожделение. Свободную любовь предоставляют. Шаг за шагом больше, больше, больше. И как развивается эта цивилизация материалистическая. Именно вожделение. Браки, потом не обязательно верность, разводы, потом разводы больше, чем браков, потом уже отношения не только мужчины и женщины, потом уже закон однополых браков, и это вот развивается в эту сторону. Это развитие именно вожделения. Это называется беззаконие. Развивается беззаконие. Вы нигде в Священном Писании не найдете таких правил предписаний. Это запрет. В каждом цивилизованном человеческом обществе изначально существует свод религиозных правил и предписаний. В обществе ариев, последователей вед, представителей самой развитой цивилизации, правила так строги, что демонами считаются все, кто пренебрегает заповедями религии. Поэтому в данном стихе говорится, что демоны не знают предписаний шастр и не имеют ни малейшего желания следовать им. Большинству из них неизвестны заповеди Писаний, но даже те, кто знает о них, не склонны их выполнять. У них нет ни веры, ни желания действовать в соответствии с предписаниями вед. Как внутренняя, так и внешняя чистота тоже не свойственны демонам. Тело нужно всегда поддерживать в чистоте, каждый день совершать омовение, чистить зубы, бриться, менять одежду и так далее. Что же касается внутренней чистоты, то для ее поддержания необходимо всегда помнить святые имена Бога и повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Все эти правила не нравятся демонам, и они никогда не следуют им. Но с этой точки зрения, кто не повторяет имен Бога, уже демон. Ну, это такой строгий, да, взгляд на вещи. Очень строгий. Отрицают священное писание, не живут по ним и не повторяют имена Бога. Это демоническая культура. Если ум не поддерживает в божественном сознании, этот ум становится демоничным. Все, что отрывается от Бога, становится материальным. И ум – это первое, что нам нужно соединить с Богом. За умом пойдут чувства. Мы сможем испытать, ощутить присутствие Бога. Демоны же наоборот говорят, дайте мне увидеть его, чувство сначала, а потом я подумаю еще. Дайте мне доказательства. Нет, сначала ум туда нужно направить. А потом чувство, потом ты сможешь увидеть. Но чтобы направить ум туда, к Богу, нужны божественные качества, ты должен культивировать смирение. Вот какая преграда, видите, непреодолимая преграда. Ну хорошо, я же тоже думаю о Боге. Демоны, не демоны, я могу подумать о Боге. Но ты думаешь в демонических качествах, поэтому ты не сможешь ощутить его. Ты неправильные чувства получишь, извращенные чувства Бога. Это означает, ты увидишь какого-то старика, лысого, творящего этот мир, разрушающего его, злого, знаете, недовольного, мстящего, карающего вечно. Этот образ атеисты создали из ума. Из ума, непокорного ума. Но когда человек развивает именно смирение и ум направляет именно, чтобы повторять именно Бога с любовью, вот тогда он начинает видеть вещи, как они есть на самом деле. Бог не враг живых существ, а ближайший друг каждого живого существа. Это и называется Бог поэтому. Как он называет? Милосердный, всепрощающий. То есть вот такие качества, да, есть имена Аллаха, есть имена Иисусова молитва, есть в ведах много имен Бога. Но здесь Прабхупада говорит о Харе Кришна мантре, потому что это Маха мантра. Это величайшая песня освобождения, говорит Сума. Сильнейшее лекарство для века Кали. Поэтому эта мантра здесь приводится. Текст 8. Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения, и у него нет иной причины, кроме вожделения. Демоны приходят к выводу, что весь мир – фантасмагория. Он существует, не имея ни причин, ни следствий, ни правителя, ни цели. Все здесь нереально. И они еще говорят, что мир из пустоты возник. Они утверждают, что мироздание возникло в результате случайного соединения материальных элементов. Им не приходит в голову, что мир был создан Богом с определенной целью. Согласно концепции, мироздание возникло само по себе. И нет никаких оснований верить в то, что за ним стоит Бог. Дух не отличен от материи, и нет никакого высшего духа. Ничего, кроме материи, не существует. И все мироздание представляет собой комок неразумной материи. Согласно их взглядам, мир пуст, и все материальные проявления существуют только в нашем невежественном восприятии. Они исходят из того, что любые проявления разнообразия – лишь следствие нашего невежества, наподобие тех образов, которые мы создаем во сне и которых в действительности не существует. Проснувшись, мы убеждаемся, что все это было лишь сном. Однако, провозглашая мир сном и иллюзией, демоны, тем не менее, с большим искусством наслаждаются этой иллюзией. Удивительно. Души нет. Бога нет. Жизнь случайно создана при сочетании каких-то материальных химических элементов. Ну, как они говорят, вначале вот какой-то был вот суп, там, знаете, вот какая-то вот энергия. Вот все это перемешивалось, вот взрывалось, там, не знаю, как-то взаимодействовали эти энергии. И в результате их случайных сочетаний соединились, клетки соединились, молекулы в атомы в молекулы, молекулы в различные цепи, и появилась живая клетка. А потом началась эволюция. Вот так они описывают все это. Со смертью тела души нет. Душа и тело – это одно и то же. Вот живое тело, вот оно мертвое, все, больше ничего нет. Значит, живем один раз, представьте себе. Одноразовая жизнь. При этом, когда я живу в этом мире, я чувствую, что мои чувства требуют наслаждения. Хочу того, 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 а живу-то я только один раз. Бери как можно больше. Наслаждайся вот чем хочешь. Вот она свобода, они думают. Вот она настоящая жизнь. Потому что потом ты умрешь и все. На этом все будет кончено. Поэтому за одну жизнь как можно больше бери. И никакого смысла в этом они тоже не видят одновременно. Просто поддаются влиянию силы чувств, здесь Прабхупада говорит. Они считают, что это все иллюзия, это как сон пройдет, это жизнь, умрешь и все, и пустота, и ничего. И в то же время, как сумасшедшие, действуют для наслаждения чувств. Потрясающе. Потрясающе, в какую иллюзию находятся эти демоны. Это просто мир сумасшедших. сумасшедших людей. И как говорил Чарвака Муни, это такой материалистичный философ, древний, он так и говорил, что смысл жизни в наслаждениях. Каждый человек должен ездить на слоне, говорил. Это самый лучший транспорт того времени, слон. Самый шикарный, самый комфортный транспорт. Сейчас это что-то другое, конечно. Есть техника. Каждый должен иметь хорошую машину, сейчас мы говорим. И есть масло ги. Не просто хлеб, а еще с маслом, мы говорим. Да? То есть вот так нужно жить. Хорошая машина, хлеб с маслом, чай с сахаром, красивая жена, много денег. Вот так должен жить каждый человек. Вот они что проповедуют. И люди глупые говорят, да, он говорит, истину, мы все хотим так жить. И именно это мы и хотим в этом мире. Далее он продолжает, если вы на самом деле согласны и хотите так жить, так живите. Берите. Что вам мешает? Можете заработать. Да, один путь. Не можете заработать. Попросите взаймы и не отдавайте. Потому что главное есть масло ги и ездить на слоне. А вот этот обман второстепенно. Неважно, обманул ты или честно заработал, главное есть масло и ездить на слоне. Вот ради этого ты можешь обмануть, потому что это высший смысл. Ты можешь даже отнять у другого, если ты сильнее, потому что это тоже второстепенно. Ты же это делаешь ради своего высшего смысла, чтобы есть масло и ездить на слоне. Потому что какие грехи? О чем вы говорите? Вы умираете. Смотрите, умираете. И ничего после вас не остается. И нет никаких грехов. Поэтому воруй и скрывай. Обманывай, просто скрывай. Это не важно все. Важно есть масло и ездить на слонах. Это же высший принцип. Желание удовлетворять свои чувства. Вы говорите, Бог свидетель грехов. Нет, нет, нет. Где этот свидетель? Вы умираете и все. Если даже верите в следующую жизнь, он уже не знает, что вы делали в прошлой жизни. Вообще нет никакого свидетеля. Один раз живем. Это старая-старая философия, известная. Сейчас масса людей пользуются этой философией неосознанно. Именно так люди и думают. Так относятся к жизни. Это называется демоническая природа. Никто нас так не обучал, видите. Все так думают от природы. Итак, единственная причина в этом мире, существования в этом мире, это вожделение. Только ради этого мы здесь живем. Чтобы просто совокупляться и исполнять все свои желания для удовлетворения чувств. Остальное не важно. Как вы этого добиваетесь? Ну, вы же разумный человек. Делайте, как умеете. Убежденные в этом, лишенные разума, и потерянные для самих себя. Демоны поглощены пагубной греховной деятельностью, ведущей к разрушению мира. То есть развитие этой цивилизации повышает уровень опасности в обществе. Все сейчас мы живем в опасности. В опасности войны, эпидемий, в опасности обмана, кризисов, катастроф, аварий, авиакатастроф, крушений, чего угодно. Разводов. Мир нестабилен. Вот так они говорят. Вот. Ведут мир к разрушению. К нестабильности сначала, а потом к полному разрушению. Демоны занимаются деятельностью, несущей миру гибель. Поэтому Господь называет их здесь лишенными разума. Не имеющие ни малейшего представления о Боге, материалисты считают себя очень прогрессивными. Однако Бхагавад-гита называет их недалекими и лишенными рассудка. Пытаясь выжить из материального мира максимум удовольствия, они постоянно изобретают что-то, что принесет им наслаждение. Подобные изобретения являются для них мерилом прогресса человеческой цивилизации. Однако в результате в обществе только утверждается культ насилия и люди становятся все более бессердечными и жестокими по отношению к животным и к другим людям. Они больше не знают, как нужно обращаться с ближними. В демоническом обществе процветает убийство животных. Таких людей называют врагами мира, потому что в конце концов они изобретут или создадут нечто такое, что принесет гибель всему живому. Данный стих в сущности предсказывает создание ядерного оружия, которым так гордится современный мир. В любую минуту может начаться война, и атомное оружие будет сеять разрушение и смерть. Подобное оружие создается только для того, чтобы уничтожить мир, как утверждает данный стих. Оно является только появляется из-за безбожия людей и никогда не принесет на землю ни мира, ни процветания. Есть такие энергии, которые используются только для разрушения. В мирных целях их нельзя, запрещено ими пользоваться. Они очень опасны. Ядерное оружие относится к этой категории. Мы помним Чернобыль, допустим, вот попытка использовать ядерную энергию в мирных целях обернулась катастрофой. Потом повторилось в Японии. То же самое было. Ядерный реактор, там была авария серьезная. Снова несчастье. Хиросима, Нагасаки. Это все примеры уже, живые примеры нашей истории. Потом бактериологическое оружие, нейтронное оружие. Они продолжают изобретать более тонкие и тонкие формы уничтожения. И есть еще одна форма уничтожения, когда людей делают рабами. Уничтожают их как личность. Просто исполнители чьей-то воли. Это все как бы вот формы разрушения мира, человеческой цивилизации. Разрушение мира, процветания, нравственности, религиозности, духовности, божественности. Все это разрушается, разрушается, и в конце концов наступает гибель, говорится. Почему? Будет объясняться в других стихах. Потому что демоны даже между собой являются врагами друг другу. Вот какая странная картина этой цивилизации. Она обречена на гибель. Здесь пока мы остановимся на 10 тексте «Божественные демонические натуры». Может быть, есть вопросы сейчас.
Так, первый вопрос. У Джавала Гадриха Девидаси пишет: если говорить о качествах, помогите разобраться. Я ищу признание в отношениях с другими людьми. Это мой порок. Видимо, в этом проявляется желание славы, желание угождать другим, оправдывать ожидания других, лицемерие. Можно ли эти качества как-то задействовать в служении Кришне?
Качество славы? Почему нельзя? Богатство, славу, красоту, знания, силу, отречение. Все можно занять в служении Кришне. Мы занимаем Кришне в служении то, что у нас есть. Верховный Господь, хорошо, Бог. Его характеристика такова, что Он равно относится ко всем живым существам. Ему не важно, демон вы или полубог. Сура или асура. Суры — это полубоги. Асура — это демон. Он поддерживает тех и других. И каждый сам отвечает за свои поступки перед законом кармы. В равной степени. Умирает тоже каждый в этом мире. Любой человек, демон или полубог, святой или грешник, перед смертью все равны, перед законом все равны. То есть это качество Бога. И есть только одна вещь, которая делает его пристрастным. Как бы пристрастным. Он лично, уже не законы природы, не какие-то другие устройства, лично защищает своих преданных. Берет под свою личную опеку. Если даже, говорится, он самый дурной поступок совершит, мой преданный, остается святым. Я защищаю лично. Потому что, по большому счету, Он не придает этому значения, демон вы или полубог. В этом мире большой разницы нет. То, что внутри, потом будет снаружи, то, что снаружи, будет внутрь. Демоны, полубоги могут меняться ролями. Например, история Вритрасуры в Шримад-Бхагавате. В прошлом это царь Читракету, великий преданный, величайший преданный того времени. Но был проклят Парвати за некоторое оскорбление Шивы, Господа Шивы, и родился Вритрасурой, демоном, стопроцентным демоном. При этом он унаследовал все божественное сознание еще при этом. Представьте, такая смесь была у него. Великий пример подал. Сознание Кришны, сознание Бога. Хираньякашипу также сознавал Бога, сознавал душу. Величайший демон был во Вселенной. И Кришна принял облик Нарисимхадева, чтобы убить этого демона, чтобы защитить Прохлада, своего преданного, его сына. Сына Хираньякашипу, великий преданный родился. Врожденные качества были у него. Хотя родился от семени демона, но поскольку он трансформировал эти качества еще в утробе матери, через слушание садху, святых людей, он в утробе матери слышал эти вибрации, он уже родился в сознании Бога. Как бы. Такие вот потрясающие примеры в Пуранах описываются. И Нарисимхадев сам спустился, представьте, беспристрастный, сказать, Бог, да, чтобы убить Хираньякашипу и защитить Прохлада. Потому что Хираньякашипу хотел убить собственного сына за его преданность Богу. Но до этого, пока не было Прохлады, Хираньякашипу процветал, не вмешивался Господь. Господь Вишну спрятался, еще ушел, покинул это место, чтобы не беспокоить тут никого. Дал ему все права, пожалуйста, все возможности. Всех полубогов поработил там, превратил в слуг всех мудрецов, всех святых и так далее, пока не коснулось преданного. Не все святые преданные, вот в чем вопрос. И не все преданные святые по образу жизни. Потому что Прохлад Махарадж родился в семье демона, мы говорим. У него вся наследственность была демоническая. При этом душа его была свободна от этих вещей. Поэтому вот Господь так поступает.
Следующий вопрос от Михаила Вакулы. Если люди говорят, что мы не верим в Бога, а верим в себя, как проповедовать им?
Верят в себя. Угу. Ну, хорошо, тогда станьте могущественными. Вы верите в себя, имеется в виду, вы должны быть адекватны тогда, верить в те силы, которые у вас есть. А если вы высокомерно себя переоцениваете, вы же будете страдать от переоценки. Да, у вас будут большие проблемы. Поэтому вера в себя должна быть тоже на основании знаний каких-то. Но вам нужен процесс. Если вы хотите через своими усилиями добиваться каких-то хороших вещей, вы должны развивать себя. Тоже нужны знания. Духовные знания нужно уже познать себя. Не так, что я почти ничего не умею делать и верю в себя. Это глупость просто. Это ослиная глупость, правда. Осел тоже думает, идет за морковкой, целый день таскает тяжесть, за морковкой идет и думает, я с всей морковкой буду счастлив. Я верю в себя. Это слишком глупо, ну, слишком примитивно. Если уж верите в себя, то ну, тогда примите процесс развития, саморазвития хороший. Не просто там, знаете, там какие-то спа-салоны там, или какие-то там накачки, а по-настоящему развивайте свои способности, не только мышцы. Так, то, что у вас есть компьютер и там диск с большой памятью, и вы верите в себя, это просто ослинная глупость. Или то, что вы можете купить на самолет билет и перелететь там тысячи километров и верите в себя, поэтому это ослинная глупость. Думая, что перелетая с места на место, вы будете счастливы где-то, это ослинная глупость. Это та же морковка. Но тогда развивайте свои качества, свои способности, свои таланты, свои, углубляйте свои знания, ситхи. Ну, тогда еще я могу согласиться с этим, что можете верить в себя, если вы адекватный, то вы нормальный человек, разумный вполне.
Также у Михаила ряд вопросов следующих. Если все эпохи цикличны, означает ли это, что материальный процесс, который мы наблюдаем сейчас, был в прошлую Кали-югу?
Да, тут же самое было. Это описывается в первой песне Бхагаватам. История Нарады и Вьясадевы, где Нарада рассказывает свою прошлую жизнь в Вьясадеве. Как раз речь идет о прошлой Кали-юге. Одно из прошлых, слишком давно это было, в прошлой Кальпе вообще, но это была Кали-юга. Там он описывает, что он видел тоже заводы, рудники, там, пастбища, ну, все то же самое, что сейчас мы видим.
И еще один вопрос, также от Михаила. Есть ли разница между чтением книг Шрилы Прабхупады вслух и про себя?
Есть разница. Если вы вслух повторяете, читаете книги Прабхупады, вы также можете слышать то, что вы читаете. А когда вы про себя читаете, вы звук не слышите, вы должны только мысленно это делать. Мысленно. В этом вся ценность чтения, что читает ваш ум. Именно. Не язык, а ум. В этом вся ценность чтения.
Иканга Раса. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Прабхупаде и Гуру Парампаре. Возможно, высокомерие занять в служении Кришны? Если да, то как практически это будет применяться, проявляться?
Высокомерие?
Да.
Ну, скажите себе, я лучше преданный, я чисто преданный. Это поможет вам какое-то время, да? Конечно, это вас приведет к той черте, где вам скажут, что ты не чистый преданный еще. Вы, конечно, будете сильно расстроены. И даже не захотите ничего делать какое-то время. Но вначале Кришна вам даст эту милость через высокомерное служение, даст вам некую веру, опыт, который этот опыт в трудную минуту может вас спасти, поддержать. Да, мне неприятно, что меня назвали незначительным преданным, но я уже получил некий опыт. Кришна реально существует. Это меня останавливает от того, чтобы я ушел, бросил процесс. Например, вот так может случиться. Если я очень высокомерный, меня ничего не остановит.
Рима Веренич пишет. Дорогой Гуру Махарадж, у человека неконтролируемая речь, особенно в стрессовой ситуации. При этом он не занимается духовной практикой. Можно ли это остановить и как?
Неконтролируемая речь и при этом не занимается духовной практикой. Но если закрыть ему рот, замотать скотчем, как это делают, да? Так можно остановить, да. Как по-другому? Речь человек не сможет сам контролировать без духовной практики. Язык невозможно справиться. Самое сильное чувство — это язык. Сколько я знаю людей, которые не занимаются практикой, моих там из родственников, знакомых. Вот то, что они говорили 30 лет назад, они так и продолжают говорить. Ничего не меняется. Ну, добавляется какое-то разнообразие там с того, что из жизни. А сама суть речи не меняется. Все то же самое. Такой же характер, такие же слова, такие же эмоции. Плюс только еще некоторые разрушения здоровья под влиянием этих неправильных вещей, карма какая-то есть, наслоение. Но язык сам по себе неукротим. Поэтому нужна духовная практика. Если вы хотите обуздать свой язык, свой ум, свои чувства, если стать хотите хозяином своих чувств и ума, необходима практика.
Михаил Вакула продолжает спрашивать. В Бхагавад-гите говорится, что душа, введенная в заблуждение, считает себя совершающей действие, которое на самом деле совершается тремя гунами материальной природы. Получается, желание действовать продиктовано этими тремя гунами, но ведь получается, что у души есть ее истинное желание служить Кришне. Я правильно понимаю?
У обусловленной души нет желания служить Кришне. Она же отказалась от этого. Это освобожденная душа, изначальная душа, это ее как бы суть сокровенная. Сокровенная суть души — это то, что она слуга Бога. Это сокровенная суть души. А в материальном мире, почему душа приходит в материальный мир, когда она отказывается от этой сокровенной своей наклонности природы служить Богу? Хочет побыть Богом сама. Поэтому она соприказывается с гунами, которые ей дают это представление. Невежество дает ей представление, что Бога нет. Что ты вот это тело, видишь? Вот у тебя есть там желание, там природа. Вот наслаждай свою природу, как Бог, будь Богом. Наслаждайся господству, используй все, что ты видишь для своего счастья. Сам. Тебе не нужно руководство, никакие авторитеты. Делай то, что хочешь. И при этом законы выставляются суровые природы, видите? Делай вроде то, что хочешь, вроде как свободен. Но за плохие вещи будешь наказан, за хорошие поощрен. Вот в такую ситуацию попадает каждый человек. Это гуны материальной природы. Если вы хотите служить Кришне именно, вы из гун выходите постепенно. Они на вас больше влиять не будут. На вас будет влиять только воля Бога.
Следующий вопрос от Анны Исаевой. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Пожалуйста, подскажите, есть ли эти демонические качества врожденные? Как их улучшить? Как помочь родным и будущим поколениям? И как самой оценить себя?
Ну вот, поэтому Прабхупада дал нам процесс сознания Кришны. Попытайтесь понять, зачем он нам дал новую религию? Столько религий в мире уже. Зачем же еще пришел такой пророк и дал религию? Именно с этой целью, потому что все люди стали вести демонический образ жизни, и религиозные, и нерелигиозные. Все кончено. Можно сказать, что все кончено в этом мире. Необратимо. Процессы необратимые. Вот поэтому сейчас дается самое сильное лекарство. Если кто-то все-таки хочет встать на путь преданного служения, то самое лучшее — это читать сейчас Бхагавадгиту и повторить самую сильную мантру. Это Харе Кришна Махамантра. Все сами остальное увидите. Именно по этой причине. Потому что у нас уже врожденные демонические качества. Мы с этим ничего поделать не сможем. Как они говорят, ну это и нужно индусам родиться, да, чтобы читать эти книги, там санскрит, там эту культуру, верить в Кришну. Это нужно родиться индусам. Многие так думают. Потому что они родились демонической природой. Считают, что это практически невозможно сделать. Нет, возможно. Если читать Бхагавадгиту и повторять Харе Кришну мантру, вы увидите все сами. Потому что вы не русский, не индус, не американец, вы душа. Но как только вы это вспомните, все будет возможно.
Следующий вопрос от Александра Лысова. Харе Кришна, ваша милость. Смирение — это помнить о том, что я душа, слуга, и что в моем сердце еще присутствуют демонические качества, иначе, не помня о своих пороках, я пребываю в состоянии гордости.
Уловил вопрос?
То есть он спрашивает, что смирение — это помнить о том, что я душа, что я слуга, и при этом осознавать, что у меня есть еще пороки. Иначе, если этого не осознавать, то гордость проявляется. То есть, правильно ли он вот, понимает смирение, понятие смирения?
Сознавать пороки?
Сознавать пороки и помнить, да, о том, что...
Мы сейчас не можем сознавать полностью ни свои пороки, ни свои духовные качества. Скрыто то и другое. Что-то мы сознаем. Сосредоточиться только на одной вещи. Я слуга Бога, слуга Вайшнава, слуга духовного учителя. Глубина пороков, которые мы имеем, мы не видим этой глубины. Слишком большая глубина. Мы шли к этой человеческой форме жизни миллионы, миллионы, миллионы воплощений в материальных телах. У нас заложены все материальные пороки, которые могут только быть. Но главное, что у нас заложено в человеческой форме жизни, главное – это интерес к самопознанию, к духовности. Вот об этом надо думать. Это должно превалировать, доминировать. Эти мысли позитивные должны быть. Я не это тело. Все. Значит, я не эти пороки. Я частичка Бога, я душа. Вот так мы сокращаем этот свой путь. Если мы будем о пороках думать, мы удлиняем свой процесс самосознания. С каждым пороком, если мы вступаем в какой-то поединок, это откладывает нашу цель. Большой кузнечный молот, да, сознание Кришны, сразу берете большим молотом, разбиваете эту глыбу материального существования. Или молоточком по чуть-чуть вы эту базальтовую глыбу пытаетесь разрушить, исследуя свои пороки. Долгий процесс будет. Мы не идем таким путем. Это очень долго будет. Много жизни займет. Так, я должен остановиться здесь. Всем спасибо большое.